Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня мы с Алексеем прочитаем лекцию. Мы так не думали, прям специально над названием не обсуждали. Так вот, внутри меня она называлась, что она про феномены отношений. Тебе как? Сегодня зенит интенсива. Однажды я спросила одного старшего коллегу, как он считает, какой, когда еще, помню, супервизором ездила, как он считает, какой самый тяжелый день интенсива. Вот он мне сказал, что второй день, второй трехдневки. Вот. Ну, может быть, у вас будет не так как-то. Мы попробуем говорить о том, что всегда сложно, и о том, к чему мы, конечно, безусловно, стремимся. Ну и о тех препятствиях, которые мы встречаем на этом пути. Мы будем говорить об отношениях. Опыт сближения в рамках терапевтического процесса, несмотря на то, что, конечно, отражает суть опыта, которым мы обладаем и вне терапии, но все-таки это опыт специально организованный, да, вот терапевт обращает внимание на какие-то детали, которые обычно проскакивают мимо нашего восприятия в силу, да, там, ну, такой встроенности нас, в нас. И тем не менее, важно этот опыт там наблюдать, понимать, рассматривать и так далее. Вот. Сейчас я шла, спускалась по лестнице от домика и подумала, что, наверное, у вас... Подумала, что, наверное, сейчас я немножко вам устрою когнитивный диссонанс, немножко взорву вас, что вы-то, наверное, думаете, что гештальт-терапия, она занимается чувствами. Да, что вот мы занимаемся исследованием чувств, улучшением такой эмоциональной сенситивности, да, возможностью там... терапия дает возможность человеку лучше регулировать свою эмоциональную сферу, но это не совсем так. Та терапия, которую мы с вами осваиваем, она не только про эмоции. Эмоции – это наш инструмент, которым мы здесь работаем. А то, что мы пробуем развить, это скорее управление вниманием. То, чем занимается гештальт-терапия, это попытки сделать наше внимание более осознанным. То есть, да, наша цель не то, чтобы что-то чувствовать, да, потому что, ну, это дело такое нехитрое. Вот важное, но, в общем, не основное. Как настроить телефон, чтобы он не подбрасывал картинку? Не терял мое познание. Итак, с чего начинаются отношения? Отношения начинаются, ну, когда нам уже удалось выйти там из какого-то конфлюентного мира. Любые отношения невозможны без проецирования. Когда мы видим другого, автоматически в нас срабатывает переживание. Ах, там этот человек напоминает мне там тетю, дядю. Вчера про это ребята там в лекции говорили, да, что вот. И нашей задачкой является переход, да, вот от зоны проецирования, какая-то обработка этих проекций для того, чтобы отношения сложились. Но тут есть ряд некоторых таких сложностей. Мы не можем взять, да, все наши механизмы защиты, они нами не очень хорошо осознаются. Мы не можем там взять и запретить себе что-то проецировать на другого человека. Это то, что происходит с нами, да, там, неосознаваемое, да, там, не знаю, вот на Настю буду смотреть, буду, не, ну точно моя тетя в молодости. Вот она прямо сидит, улыбается. Вообще, ну вот, я не могу избавиться от этого феномена. Мое восприятие работает таким вот образом. И у проецирования есть как позитивные аспекты, мне кажется, про них важно говорить, так и негативные аспекты. Про негативные все понятно, да, они затмевают нам возможность видеть другого человека. да, вот там под властью проекции, мы не очень мы имеем дело с реальным человеком. Под властью проекции мы имеем дело с представлением о нем. Да, есть даже такой, может быть, мы позже про него скажем, есть даже такой механизм психологической защиты под названием проективная идентификация. Когда я не просто вижу под человеком проекцию, а начинаю строить с ним отношения из идеи, ну не знаю, ну вот из этой своей внутренней проекции, ну не знаю, на кого-то буду там смотреть, вот то, что он в толпе, и говорит, так, вот я вижу, что ты на меня злишься. Угу. Точно злишься, я вижу. И понятно, что если я так минут вот пять буду говорить, этот человек правда начнет на меня злиться. Да, вот механизм того. Но первичное построение сближения без такого взаимного проецирования невозможно. Вот когда мы вчера лекцию с Лешей обсуждали, он еще сказал такую идею, про это лучше рассказывать, чем я. Про то, что, в общем-то, появление влюбленности и чувства без проецирования такого взаимного и очень важного тоже невозможно. Опишешь?
У нас, видимо, лекция будет идти такими стежками. Я так подозреваю, что Галя будет говорить какую-то часть. Я потом буду возвращаться.
Хорошо, давай.
Да? Ничего? Такое построение. Для меня вообще большой вопрос, чего мы вдруг отношения? Зачем это нужно? И почему это нужен другой человек? Что это за вообще такая задача, мука, боль? Ну, как здорово. Есть же какие-то организмы, которые сами себя воспроизводят, да? И все в порядке. Ну и странно тоже, да, почему вот это разделение на два пола? Ну, было бы три, да? В троечка собрались, да, и родили там следующего. И такими вот троечками природа существовала. Нет же, блин, пара. Да? Я вот думаю, ну, во-первых, я стал на эту тему интересоваться, читать, что вдруг, почему такой эволюционный механизм разделить живое на, значит, на два противоположных. И какой в этом смысл? Почему эволюционно так лучше? Ну и, наверное, есть в этом какой-то глубокий смысл. Ну, хотя бы в том, что невозможно в одном собрать все. Или для того, чтобы экспериментировать с новым, нужна опора на кого-то, кто стабилен. И невозможно быть одновременно и стабильным, и подвижным, и следующим, фантазирующим. И тогда второй человек, который с нами, я сейчас говорю не обязательно о партнерстве мужско-женском, да, а в принципе партнерство между людьми, если я стабилен и обеспечиваю такую безопасность, устойчивость, то находясь рядом с таким человеком, второй человек получает возможность экспериментировать с миром, рисковать, как-то там кувыркаться особенным образом. Он может при этом ошибаться, но когда он ошибается, это не является фатальным, потому что есть второй, который его в этот момент прикрывает. Вот как в психотерапии, когда мы работаем, очень часто такое идет попеременное чередование ролей, когда один резвится, да, что-то такое делает, экспериментирует, делает какие-то смелые интервенции, а второй в этот момент обеспечивает тыл и в случае чего подхватывает. Когда один выдыхает, да, или выдыхается, или сталкивается со сложностями, второй берет инициативу, и они меняются местами. И вот эта парность, да, ну, видимо, это какая-то устойчивая конструкция, вот она нам дана, и нам придется как-то с ней обходиться, с этой парностью. Но для того, чтобы эта парность возникла, вот это приближение и создание этой пары, будь то профессиональная пара, или пара, вот правда, мужско-женская, правда, это очень какой-то сложный, длительный, тяжелый процесс. И, наверное, мы сегодня в основном про это, да, как вот это приближение.
Леша романтично говорит, у меня, значит, мою... нам другой человек еще нужен, потому что биологически мы так устроены, что те гормоны, которые помогают нам чувствовать, физиологически чувствовать себя безопасно, стабильно, мышечно расслабленно, вырабатываются только во взаимодействии. Вот человек так устроен, что, мне кажется, уже все интенсивные, в которых я бываю, они все знают про 11 Миссисипи. Вот 13, да, видишь?
13.
Много Миссисипи, хорошо. Значит, откуда эта цифра? Помните, как все равно приходится к этому опыту возвращаться? Помните, как младенец плачет, мама его берет на руки и говорит: ну что ты, мой хороший, ну что ты раскричался, ну иди сюда, я тебя сейчас там подержу. Ну что ты расшумелся, прижимает его к себе, и ребенок, да, сначала был возбужден, а потом стихает и мышечно расслабляется. Вот это мышечное расслабление обеспечивается в значительной степени, ну, в основном, окситоциновыми механизмами. Выработка окситоцина происходит, ребенок расслабляется. Вот для выработки окситоцина во взаимодействии нужно не менее 13 секунд. То есть вот если просто там прислониться к человеку, отойти, окситоцин не успевает выработаться. Вот. Поэтому и человек не может успокоиться сам по себе. Особенно маленький человек. Большие человеки, они уже как-то научаются это делать, а маленькие человеки не научаются. Но и потом, большой человек научается успокаивать сам себя тогда, когда у него достаточно опыта, что он был, находился в опыте, в котором его кто-то другой успокаивал. То есть у этого есть не только романтическая часть механизма, но есть вот и некая там физиологическая основа. К проекциям-то вернемся.
Ну да, давайте вернемся к проекциям. Это, конечно, механизм приспособительный. Это, конечно, механизм, позволяющий нам не сталкиваться каждый раз с абсолютной новизной. Накинув сетку проекций, мы можем хоть как-то ориентироваться, хоть как-то предполагать. И проекции, они не просто так. А в парных отношениях это особенно интересно. Мы даже не понимаем, как это возникает. Но вот этот механизм проецирования, он не только позволяет приблизиться, решиться на приближение, да? Он еще и позволяет как-то меняться нам взаимно. Потому что если это та самая проективная идентификация, но только с плюсом, да? То есть если человек, который хорошо ко мне относится, смотрит на меня и во мне угадывает что-то такое полезное для себя, хорошее для себя, ну, допустим, мой деловой партнер, да? Он смотрит на меня и понимает, что с этим парнем можно иметь дело, да? Этот парень что-то такое будет. Или ты видишь человека противоположного пола, и вот этот изгиб, там, не знаю, шеи, или как-то... Не надо? Изгиб гитары желтые, да. Меня удивлял вот этот изгиб гитары желтый, для меня он мало значения имеет, а вот мне говорят, вот эта линия. Ты понимаешь? Да, для визора, да. И ты понимаешь, что там какие-то чудеса дальше начинаются, там какие-то возможности. И ты смотришь на человека, и ты вдохновлен этим, и ты угадываешь в нем его потенциальные возможности, какой он может быть, его какой-то проглядывает полный потенциал, ты влюбляешься в этот полный потенциал. Это совершеннейший бред. На самом деле, в данный момент этого у человека совершенно нет. Но он тоже как-то выпрямляется, и этот изгиб гитары желтой становится все более явственен. Да? И он тоже начинает себя как-то держать. И эти два человека смотрят друг на друга, а вы со стороны на них смотрите, что они оба в психозе, потому что они совершенно неадекватны. Да? Но тем не менее, химия, да, они смотрят на море, и они видят море по-другому, чем он один видит море. Да? Они о чем-то разговаривают, и они так друг друга понимают. Мы такие одинаковые. Встречаешь коллегу, да, который глубок, так изощрен, так хорошо воспитан, умен, и он влюбился в этот момент, да, и он с тобой разговаривает, но не слышит, что, Господи, что ты несешь? Вот мы были на интенсиве, мы встретились, и это все, это вообще вся моя жизнь. Господи, Боже мой, откуда ты это взял? Но тем не менее, это механизм, который, правда, позволяет не только ошибиться и приблизиться, а он еще и продвигает. То есть мой партнер в этот момент, правда, начинает по-другому держать спинку, да, как-то он становится какой-то более грациозный, ему самому нравится, какой он. И в этот момент мы можем делать многое. И вот я сталкивался очень часто, допустим, если я конфликтую с этим сотрудником, да, то никаких проблем для меня нет, как для руководителя. Но, если их двое, и они друзья, этот момент ничего сделать невозможно. Потому что они как-то так друг друга поддерживают, так такие с какой стороны не подойдешь, не укусишь. Понимаете? И вот создается за счет этой проекции, за счет этого приближения, создается вот эта самая конструкция, удивительно устойчивая, удивительно продуктивная, удивительно творческая. Я не знаю, может, наоборот, надо все время влюбляться.
Да я тоже шел побуду. Значит, этот мир чудесен. И вы понимаете, что раз он так чудесен, когда мы предпринимаем попытки его изменить, например, атакуем проекцию, или вы там в рамках отношений, или в рамках терапии, или в рамках супервизии, начинаете говорить другому: слушай, я не совсем такой, как ты меня видишь. Ну вот там прекрасно. Особенно сложно нам даются позитивные проекции, да, когда о нас думают хорошо, избавиться от этого гораздо сложнее, чем если о нас думают плохо, да. Вот. И тут есть искушение, да, например, в этом состоит сложность там ретизированного переноса. Да, это же приятно, когда ты симпатичен, милый и так далее. Так вот, когда мы тратим очень много усилий для того, чтобы поддерживать проекции. А когда мы начинаем делать работу для того, чтобы их снять, это сопровождается интенсивными переживаниями, но, по крайней мере, злостью, разочарованием и желанием все вернуть на место. Да, вот эта картинка мира начинает крошиться, да, вот этот человек вдруг оказывается человеком-пазлом, отдельные кусочки от него оказываются, и это вызывает, злость, но это может вызвать и ярость. Это может вызвать и ярость, и привести к тому, что это будет сопровождаться большим каким-то разрушением. Вот прошлая лекция, которую я Тане читала, был прекрасный вопрос, спасибо за него тому, кто его задал, что вот как же вот разочарование, к какой зоне чувства относится? Да? Вот и тогда мы ответили, что разочарование относится к зоне, конечно, там, отношенческих проявлений. Настоящие отношения без проживания разочарованности невозможно. Здорово, конечно, придумать себе образ, чтобы случилось что-то фантастическое, и держаться в этих своих иллюзиях, картинках там на все время отношений. Но это невозможно. Вот как вы не стараетесь, вы же помните, все влюблялись, уже здесь люди взрослые, уже все переживали там первую, вторую, 31-ю любовь. Вот. И вот вы начинаете встречаться, Алексей говорит, и вот вам. И вы вообще такой романтичный, стараетесь, и вам так хорошо, потому что вы такой хороший, потом месяц, два, у всех этот срок индивидуален, а потом чувствуете, вы уже больше не можете стараться. Какашки же тоже есть. Вот. И это через вас начинает прорываться. Это тоже есть очень многие. Можно сделать это резко, да, вот просто там разорвать. Да. Можно сделать как-то по-плавному, там, немножечко гадить.
Вот интересно, вот этот момент, когда мы из романтического слияния и переполненности проекциями переходим, по научным языкам дифференциации, да? А вот по-простому человек начинает прозревать. Вот как-то принято считать, что он прозревает в отношении своего партнера. Но чаще всего не так. Чаще всего он прозревает в отношении себя самого. И у него появляется смутное чувство досады, что он как-то сильно хорош. Что-то я такой вот спинку держу, а что я спинку держу? Да? И что это такое со мной? И возникает такое внутреннее замешательство. А я по инерции продолжаю эти отношения поддерживать. Я их поддерживаю, а внутри у меня растет раздражение. Это раздражение в отношении фальши меня самого. Но ведь отношения ценны. Я держу эти ценные отношения. И начинаю захлебываться этой своей внутренней какой-то фальшью, ненастоящестью. И поэтому выпускники программы МГИ, по идее, должны это чувствовать быстро. Но вообще-то в природе, да, или, так сказать, среди населения, если мы посмотрим, то вот этот процесс выхода, да, из этой проекции, он происходит обычно очень драматично. То есть кто-то жили-жили, не тужили, было так все хорошо, у них родился ребеночек там или еще что-то, и вдруг выясняется, да, что у него там кто-то появился, да, или он каким-то образом пропал, да, и вернулся там на шестой день, и сказал, ну все. Это выглядит обрушением, но это обрушение, оно было подготовлено, и, как правило, это несимметричный процесс. Редко бывает так, что оба человека такие осмысленные, осознанные, не замечают как, вот это вот, как им надо уходить на дистанцию. Да? Чаще нет, чаще драматично, бах, готово.
Можно я со звездочкой скажу? Еще вот здесь такой момент, что чем, мне кажется, он для интенсива сейчас очень характерен, вот чем сложнее нам далась вот эта фаза первичного слияния, чем сложнее мы встретились, чем было больше усилий потрачено на то, чтобы вот в первичной безопасности, да, оказаться, тем сложнее нам потом рисковать отношениями. Тем сложнее нам выходить из тени и давать появляться каким-то тем аспектам опыта и своего присутствия, которые были удержаны. Да, ну понятно, что там, да, что если я там очень сильно, я так вложился на входе, что рисковать потом очень страшно, потому что тогда есть переживание того, что я тотально могу все потерять. Ну, это я это там не дифференцированности. Еще мы хотели вот про что сказать, что здорово, если получится вот пережить вот эту фазу, ну, разочарования, злости и недовольства конструктивно, но найти в себе ресурсы и про это договариваться. Ну, там сказать, слушай, вот так, пожалуйста, не делай, там, постарайся меня учитывать, делай вот так, это будет здорово. Но в условиях давления внешней среды или каких-то нестабильных историй, ну, не знаю, войны, вирусные инфекции, разрывы отношений, больших интервалов отношений, да, наши реакции имеют тенденцию упрощаться. Да, иногда такие простые реакции на таком, ну, психотерапевтическом сленге мы называем пограничными. То есть, когда нет ресурса на какие-то более тонкие дифференцированные шаги, наши реакции становятся такими, ну, плоскими и очень простыми. Ну, самые типичные из плоских и простых реакций – это эмоциональное отреагирование, сам дурак, или аффект, как-то я так разозлилась, но не смогла своей злости сказать, пошла 3 часа в море плавала, вроде отпустила. Да, там никакой внутренней работы за счет вот этого напряжения не делается, только на такое отреагирование. Еще таким примером такой пограничной эмоциональной является поляризация. То есть, да, попытка видеть в другом или только хорошее, или только плохое, и себя переживать, или только хорошим, или только плохим, не знаю, там. Мне терапевт сказал про меня, ну все, значит, он точно вообще меня за человека не держит, я полное ничтожество, да, такая вот тотальность переживания чего-то. Еще одним там, ну, таким типом, ну, там их много, этих реакций, там достаточно большой набор. Еще подозрительность, вот такая утрата доверия к миру, да, так вот, если так со мной обошлись, ну, точно что-то не то, или со мной не то, я, наверное, где-то уже там не весь в себе, или с другим человеком не то, да, в условиях. Еще пограничной реакцией является тенденция к аутоагрессивности, да, такая утрата бережности к себе и какие-то форматы взаимодействия. Да, вот в условиях напряжения, когда у нас мало ресурсов, наши реакции очень упрощаются. И нам хочется мир видеть черно-белым. Даже не то, что хочется, у нас так получается. И очень сложно совершить переход от вот этого черно-белого, поляризованного восприятия такому более яркому, насыщенному и сложному восприятию. Ну, так тоже можно сказать, что в таком терапевтическом процессе иногда такие реакции мы еще называем регрессивными, да, они как будто отбрасывают нас Я не люблю вот слово инфантильное, да, потому что там такое обидное немножечко. А я люблю слово регрессивное. Это отбрасывает нас к более ранним этапам опыта. Тут, правды ради, можно сказать, что у всех у нас эти реакции есть. Не надо думать, что, значит, вот можно до такой степени, значит, проработаться, что ты лишишься каких-то простых реакций. У тебя пограничность будет сведена к нулю. Они у всех у нас есть, мы все к этому. Это как в том анекдоте, знаете, про студентов психфака. Все студенты психфака знают, что такое бессознательное. С удивлением четвертому курсу обнаруживают, что оно у них тоже есть. Вот, примерно то же самое про пограничные реакции. Да? Мы, просто если мы говорим, что вот, он такой пограничный, да, мы становимся частью власти поляризации. Типа это как будто в ком-то есть, а нас нет. У всех есть. Фокус не в том, чтобы туда не попадать. Не эта цель. Да? Фокус в том, чтобы к этим реакциям быть максимально внимательным и критичным.
Ну и я стежочек, как обычно. Вот мне очень нравится метафора отношений, как метафора строительства этакого моста. Да? Я замечаю тебя, и что-то мне в тебе нравится, и я что-то делаю для тебя. И ты в ответ что-то делаешь для меня. И возникает такой обмен, да, ты мне, я тебе. И он этот обмен длится, и длится в позитивном смысле. Обычно он такой по нарастающей идет, если отношения развиваются. Я делаю чуть больше для тебя, чем сделал ты, и в ответ. И возникает такая ажурная конструкция отношений, как мост, выстроенный мост каких-то отношений. И чем дольше связь, да, тем больше вот этих отношений, тем прочнее. И на нейрофизиологическом уровне ведь то же самое. Это определенные нейронные связи, это какие-то... вещи, которые были сначала осознаваемые в коре, но потом стали привычными, и они перешли в какой-то автоматизм некий. И, допустим, та яркая любовь, которая была между нами, да, или тот яркий интерес, который был между нами, он немножечко уходит, да, но появляется вот такая устойчивость, такой фон. И если вы увидите людей, которые давно в сотрудничестве или давно в браке, да, может быть, между ними нет вот этого постоянного острого признания, да, взаимной любви, да, но это какая-то такая устойчивая вещь с опорой друг на друга, где многое не создается, где многое в фоне. Теперь представляете, что если какой-то кризис, да, и этот мост вдруг ставится под сомнение, он должен быть разрушен, вообще возможно ли это быстро, да, возможно ли это как-то сразу? И вот я думаю, что во многом пограничное реагирование – это вот способ как-то что-то с этим сделать. Это иногда вот работаешь с людьми, которые находятся в периоде расставания, и смотришь, как они перекрашивают прошлое. Да? Ты начинаешь разговаривать, слушай, а что было-то? А? Начинаете рассказывать, и там такая подборка фактов, да? Что, допустим, узнав эту подборку фактов, второй партнер говорит, да господи, что, как так? Откуда? Ведь у нас было по-другому все, да? У нас было и то, и то, и то. И вот это вот, чем сильнее связь, да, чем больше эта связь, чем она прочнее, да, тем драматичнее вот это расхождение, да. И тем чаще бывает вот такая поляризация и выкрашивание прошлого, перекрашивание, да. И там акценты. И этот процесс может длиться долго. Если вы работали с клиентами, знаете, что это и 25 лет, и 30 пойдешь. А иногда я передаю по поколениям, да, что там папа был козел, там, или мама была там совершенно какая-то невозможная тварь. А перед нами живой ребенок, продолжающийся род, и все понимают, что в принципе-то это уместно своим фактом своего продолжения, да, в этих отношениях. Поэтому я думаю, что пограничные реакции. Может быть, они необходимы, да, они не воспеваются очень часто, да, вот если мы посмотрим, там, что мы смотрим в сериалах, да, мы смотрим сериалы или там фильмы, в основном это про пограничные реакции. Это такой четкий жест, когда, да, он там стреляет по коленкам, подожди, не уходи, да, и такие, ну шо ты как, это круто, да.
Ну, в общем, ну, не знаю,
ну, больно, но эффективно, понимаешь. Вот. И я думаю, нам с тобой надо сейчас перейти к тому, как бы сделать так, чтобы это приближение было более осознанным и... Да-да-да, про надежду какую-то.
Пора про надежду начать говорить. Собственно, я сидела и думала, что, наверное, те, кто там учится, точно про это знают. Те, кто там еще не учится, может быть, там знают, что то, что мы делаем в терапии, мы делаем две вещи. Да? Вот, собственно, там терапевтический процесс, он состоит там, ну, из нескольких аспектов. Он, во-первых, состоит из феноменологического исследования. Мы внимательно рассматриваем опыт клиента. Как вот у него, почему так, а почему не так. Да, это одна часть. А вторая такая часть, которая служит вообще все наши эксперименты, это часть, которая называется новый опыт. Вот у нас есть семиологическое исследование, а есть усилия, направленные на новый опыт. Нам важно, чтобы в результате терапии человек не только рассказал нам про свою боль, страдания, которые, конечно, у всех много. Ну, понятно, невозможно. Вот уж там... в условиях нашего государства особо много. И фокус, да, это есть. И про это важно говорить. Но важно в этом не застревать. А важно делать некую другую часть работы, связанную с созданием опыта, но по сути, который, этот термин больше используется в семейной терапии, но мне кажется, он для любых партнерских отношений подходит. В общем, второй частью терапии является... попытка создания корректирующего опыта. Вот в результате взаимодействия, это есть, правда, это и с партнером может случиться, да, что вот, вот как-то вам так удастся с партнером договориться, что все эти ваши детские там травмы, незавершенные гештальты, в результате построения отношений, устойчивости, времени, они будут откорректированы. И, ну, терапия, которую можно считать состоявшейся, это тоже терапия, в которой клиенту дается не только говорить про свое страдание, а выйти за рамки привычной организации опыта и продвинуться в сторону построения новых отношений. Ну, не знаю, там встретиться с терапевтом в какой-то своей там боли, а потом и привычный, например, способ у клиента аутизироваться. Аутизироваться и в ракушке там сидеть и, в общем, посыпать голову пеплом, пока немножко там боль не утихнет. И вдруг, ничего с этой болью не делая, в результате, например, терапии, ему удастся обнаружить, что ему не надо уходить, что боль та же, что страдание тоже. Но вот в новом этом опыте он может в этом страдании не только видеть себя, а он видит, например, человека напротив. И это становится корректирующим опытом. То есть, собственно, наша цель – это создание корректирующего опыта. Это сложно. Ну, потому что понятно, что все драйвы у нас одинаковые. Пришел к нам пограничный клиент, мы своими пограничными драйвами на него отреагировали. Пришел нарциссический, нас обесценил. Ну, мы, естественно, что сделали? Ну, никто же эмпатию не отменял, мы его обесценили. Да, пришел тревожный, там, стал рядом с нами тревожиться. Вы стали тревожиться. В общем, зеркальные нейроны работают, эмпатию никто не отменял. Но целью нашей является создание корректирующего опыта. То есть опыта, в котором человек сможет немножко продвинуться за грани своей привычности. Скажи что-нибудь.
Ну, если только стежок.
Ну, конечно, шея.
Ну, вот в партнерских отношениях, ну, привычно, я все-таки как семейный терапевт, мне привычен такой подход, я через него иду. Я смотрю вот эти плоскости конфликтов, в которых могут разворачиваться отношения. Для меня самое важное, одна из самых тоже важных и таких областей конфликта, допустим, это плоскость близости и дистанции. Да? То есть кому-то контакта надо чуть больше, а для кого-то контакта нужно чуть меньше. Кто-то нуждается в партнере в большей степени, кто-то в меньшей степени. И эта плоскость становится актуальной после выхода из романтизма, из периода романтизма. Так-то каждый из нас правда нуждается в контакте в определенное время. Вот даже младенец, да, если исследовать младенца, то младенец, будто бы он все время с мамой, но он не все время с мамой. То есть у него есть такое движение, да, когда он с мамой, когда он протягивает ручки, когда он смотрит на нее, когда он к ней прижимается, обнимает и с ней как-то контактирует. И есть моменты, когда он уходит. Эти моменты, когда он отходит от мамы, да, и там занимается сам с собой, они более длинные, чем те моменты, которые в контакте. А что касается людей, то тем более. Да? То есть, люди, да, вырастают из младенцев рано или поздно. Но все равно вот эта потребность, да, очень часто наталкиваешься, что одному уже достаточно и уже хватит, а другому маловато, да, и другой чувствует себя оставленным, брошенным, и он тогда начинает двигаться к тому, кто уходит, да, и тогда он становится немножечко преследователем, да, а тот, кого преследует, он начинает, наверное, сбегать, да, и возникает такой типичный конфликт преследующего, убегающего, обида в этом месте, да, вот.
Но еще вот все равно вот соскакивает, ну, конечно, восприятие к какому-то раннему опыту. Я подумала, что мы, конечно, ну, в таком хорошем смысле, мы заложники своего детского опыта. Мы сначала любим то, чему нас научили. Вот нас родители научили как-то обращаться с реальностью. Мы это любим и думаем, что так и есть. Ну, не знаю, например, ваша мама вегетарианка, и вы там все детство до 14 лет питались исключительно дома и ели вегетарианскую пищу. Потом пришли в гости к другу Лене. Вот. А у Лени папа пожарил стейки на огне. Вы съели, и говорите, господи, вкуснота-то какая! И в этот момент вы обнаруживаете, что, конечно, вы ужасно возмущаетесь, да, потому что, какого хрена, мама, тебе было жалко денег на мясо. Вот. А вторая такая вещь, вы в этот момент обнаруживаете собственную потребность. Ну, она через пищевую метафору просто короче. Вот мы сначала любим то, чему нас научили. И это огромная работа продвинуться вот от этого опыта, который мы знаем, к пониманию того, а как я устроен, что я люблю. Помните этот прекрасный фильм «Сбежавшая невеста»? Да, там главная героиня, она с каждым своим новым мужчиной по-новому любила яйца кушать, да? А потом, в общем, в минуту отчаяния, когда она все-таки продвинулась к попытке своей такой большей дифференциации, она приготовила себе, не знаю, там 20 блюд из яиц и сказала, что ну, то, которое на самом деле подойдет ей, она глазу не любит, взбитые белки и яйца бенедикт. Да, вот что это? Да? Вот, и очень важно, и в отношениях важно продвинуться, да, от того, в общем, что я привык любить, к пониманию того, что я хочу на самом деле любить. А я уже готова про зрелые отношения поговорить.
Да. И вот тут очень интересная вещь. Она, правда, пришла от сексолога, но она как-то сейчас принимается, да, и поддерживают ее психологи. Это интересная идея о том, как реальная близость, что является условием вот этой реальной близости. И реальная близость, она ведь начинается с того, что мы начинаем изучать партнера, понимаем, что для него хорошо, и как-то начинаем делать ему это самое хорошо. И правда, человек получает от нас что-то, да, и он благодарен, и отвечает нам тем же. Он тоже начинает исследовать нас и делать тоже для нас хорошо. Мы, в конце концов, находим какую-то область нашей коммуникации, где нам обоим здорово, да. И мы друг для друга это делаем, это ценно, мы это практикуем, это прекрасно. Но со временем это прекрасное, оно становится немножечко стереотипным. А закон жизни – это непрерывное развитие. И в этом месте развитие может остановиться. И тогда каким образом я могу позволить развиваться нашим отношениям? И вот в этом месте выходом является с опорой на партнера, понимая, что партнер создает для меня безопасное какое-то пространство, я все-таки рискую, и я начинаю исследовать не то, что нужно для него, а то, что нужно для меня. Так называемая конфронтирующая интимность. То есть я предпринимаю какой-то эксперимент, и я не знаю, как отреагирует на это мой партнер. То есть я что-то себе начинаю позволять, прислушиваясь к себе, действительно ли это для меня хорошо. И в этот момент я не знаю, одобрит мой партнер или нет. И скорее всего, нет. Скорее всего, он скажет: «Эй, что ты там выдумал, да?» Ну вот, допустим, как семьи договариваются отдыхать порознь, да? Ездили, 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 было так все здорово, мы ездим в одно и то же место в Приморье. И вдруг выясняется: слушай, какого хера я езжу в одно место в Приморье, да? А мне на самом деле хочется не в Приморье, а в другое место. А мне хочется в Приморье, да? У меня там лодочка специальная для этого. И люди начинают пробовать, экспериментировать, идти за собой и что-то делать порознь. И вот если это получается один раз, и получается другой раз, получается у другого, если этот процесс осознается, да, как естественный, да, то вот эта конфронтирующая интимность приводит к тому, что у каждого все-таки появляется какое-то поле своего, отличное от поля партнера. И в зрелых отношениях как раз, ну, свойство зрелых отношений, вот сейчас Галя хорошо про это говорит, у нее все отношения зрелые, насколько я знаю, в отличие от меня, незрелого.
Есть очень много на самом деле всяких различных описаний там зрелости отношений. Ну, вот я расскажу про те, которые там мне как-то, как говорят на гештальтисты, откликаются. Вот можно назвать несколько признаков, которые, ну, отличают там зрелые отношения, ну, условно мы говорим зрелые, да, там, и не то чтобы мы должны этими признаками 24/7 обладать, но скорее стремимся к этому приблизиться. Вот для зрелых отношений, помимо того, что Леша сказал, например, характерно, что партнеры могут выдерживать свои различия и отличать вот эту тревогу различий от других эмоций и не стремиться другого партнера скорректировать. Не надо быть в некой романтической, прекрасной идее, романтической идее, что вот если мы будем разговаривать, если мы будем предпринимать усилия, ходить на семейную терапию, на группу, то мы сможем достигнуть дзена, в общем, в котором мы, в общем, станем тем прекрасным единым целым. Это невозможно. Мы просто можем нарастить какую-то толерантность, да, там, к нашим различиям. Очень важно в устойчивых отношениях, чтобы было одновременно две опции. Очень важно, чтобы в ситуации конфликта человек обладал способностью самого себя успокаивать. Здорово, когда есть возможность успокоиться через другого, да? Но и важно обладать, ну или стремиться к восстановлению способности успокаивать себя самого. Это не синоним того, что я буду успокаиваться в одиночестве. Вот эта способность себя сконтейнировать не означает, что я буду успокаивать себя в одиночестве. Это же, правда, может быть очень много разных вещей. Разговор с подругой, мятный чай, мороженое, спортивное занятие, ванна, там, игра с детьми. Да, то есть вот у меня есть некое знание, как я могу себя привести из не очень рабочего состояния в более рабочее состояние. Да? Все дело в том, что здесь у нас есть объективная физиологическая сложность. Наша физиология так устроена, что мы, наши все процессы, они прекрасно настроены на возбуждение. Мы очень легко возбуждаемся. Да? Про это тоже говорю, но не перестану говорить, потому что это важно понимать. И нам гораздо сложнее себя успокаивать. Вот достичь расслабления нам сложнее, чем возбудиться. Да? Поэтому для того, чтобы успокоиться, нужно предпринимать усилия. Да? С удивлением работающие терапевты года через три обнаруживают, что нужно планировать отдых. Нужно планировать не только работу, а нужно планировать отдых. Казалось бы, ну устал, отдохни, а вот не работает.
У нас тематические трехдневки в базовой программе МГИ. Там не все попадают в программу, не всегда. Но многие говорят, что самая рыдающая трехдневка, самая слезливая трехдневка, это трехдневка отдых и рекреация.
Отдых и восстановление. мы все не успеем назвать остатки. Я там не плачьте. Еще одним важным фактором стабильных отношений, или таким важным признаком, является способность дифференцировать и отличать своего партнера от своих родителей и других значимых людей. Тоже представляете, вот вроде слово простое, а как много усилий нужно, да, для того, чтобы эту работу сделать. У нас у каждого есть набор своих триггерных паттернов. Вот, ну, не знаю, вот, ну, про себя лучше всего говорить уже можно по времени. Я по своей структуре очень пугливая. Вот если меня пугать, я прихожу в ярость. Я просто превращаюсь в Шрека какого-то. И этот паттерн, несмотря там на многолетний опыт терапии, для меня непреодолим. Он, конечно, сгладился, но я все равно очень пуглива. Вот моя семья знает, что вот это я хотел тебя развеселить и выскочил из угла. Это вообще просто не вариант. Это я хотел тебя порадовать. Я так пугаюсь, что я прям прихожу в какое-то вот неистовство. Да? Этот паттерн не изменится. И вот знание об этом мое и возможность транслировать там семью знания, она, конечно, очень сильно стабилизирует отношения. Они вот не бегут ко мне, в общем, когда я вхожу в квартиру, говорят, мамочка, вот это вот не надо со мной делать. Да? Вот есть. Вот это знание себе тоже является источником. Но и последнее, да, нам нужно закончить. Последний просто из тех, что я назову, но таким важнейшим фактором стабилизации отношений является наша способность возвращаться в настоящее. Вот нам важно возвращаться в настоящее из всех разных мест нашего психического путешествия. Спасибо вам за внимание. У нас, к сожалению, не осталось времени на вопросы. Хорошего вам рабочего дня.
Спасибо.